микрофона Марк Крутов. Здравствуйте! Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске.
Алексей пошел бы на такое, на такой шаг, только в случае очень серьезной ситуации. Значит, ситуация действительно серьезная.
Алексей Навальный продолжает голодовку в колонии, требуя допустить к нему врача.
Они работают на довольно низком уровне, там, где прокол может быть довольно простой.
Раскрытие российских шпионов в Болгарии и Италии. Почему раз за разом проваливаются операции ГРУ в Европе?
Ответить на опрос непосредственно о причине смерти Дон Стерлис не будет возможным без установления, откуда взялся новичок на территории Великобритании, кто за этим стоит.
В Англии началось коронерское расследование смерти женщины, случайно отравившейся оставшимся от отравления Скрипалей новичком.
Если Познер считают пропагандистом Кремля, я тоже так его считаю. То есть нигде не прописано, что пропагандистов не допускаться. Это может быть твое личное отношение.
Протесты в Тбилиси против приезда в Грузию Владимира Познера. Чем российский журналист разгневал жителей страны? Российский оппозиционный политик Алексей Навальный продолжает голодовку в колонии, куда он был отправлен после изменения ему условного срока по делу Ивраше на реальный. Навальный, испытывающий постоянные сильные боли в спине, требует допустить до него стороннего врача и передать необходимые медикаменты. Под этим же требованием уже подписались более 1500 российских и иностранных врачей. С призывом к президенту Владимиру Путину уважать права своего политического оппонента и сохранить здоровье Алексея Навального обратились лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Эммануэль Макрон. В письме из колонии Навальный также сообщил, что вместо медицинской помощи его пытают лишением сна, будет 8 раз за ночь, и что других методов борьбы, кроме объявления голодовки, в колонии нет. В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Владимирской области 31 марта заявили, что Навальный получает необходимую медицинскую помощь в соответствии с его текущими медицинскими показаниями, а надзор применяется ко всем осужденным без исключения. В ОНК Владимирской области обвинили оппозиционера в симуляции проблем со здоровьем. Алина Пинчук следит за развитием этой темы.
Ранее адвокаты Навального заявили об ухудшении его здоровья. У политика появились сильные боли в спине и отнимается правая нога. Однако руководство колонии не реагирует на требования Навального допустить к нему гражданского специалиста. Эту ситуацию Радио Свобода прокомментировал директор ФБК Иван Жданов. Фонд борьбы с коррупцией был внесен в список иностранных агентов. Организация не согласна с этим решением.
Алексей пошел бы на такой шаг, только в случае очень серьезной ситуации. Значит, ситуация действительно серьезная. И действительно, это шаг, на который идут, когда уже нет других способов как-то повлиять.
Правозащитник Лев Пономарев считает, что происходящее с Навальным в колонии – это абсолютное нарушение закона.
Есть впечатление, что начальник колонии, либо вот такой человек, который старается угодить власти максимально, при этом выполняя, преувеличивая как бы жестокость всех правил, которые существуют, а может быть он еще и садист, это все мои предположения. Садистов полно в системе исполнения наказания, просто огромное количество садистов, которые утверждают свои садистские там желания. Поэтому ситуация плохая для Навального. А мы должны публично требовать, чтобы его допустили врача. Потому что основные требования, я так понял, два. Допустить врача с воли. И допускают иногда, а иногда не допускают. Она вывозит, она не вывозит. Вот его вывозили в городскую больницу, но до сих пор адвокаты не знают результата обследования, что является абсолютно уже нарушением закона. Адвокаты и жена должны знать обследование медицинское, которое прошло. Но при этом могут наврать, потому что все это тайно делалось без участия адвоката, вот вывоз его на КТ. Поэтому очень много нарушается сейчас. Но, с другой стороны, я хотел бы сказать так. Про Навального более-менее все сказал. Но страна, на самом деле, встала на путь такой фашизации, скажем так. Причем фашизация происходит не обязательно вот по приказу Путина. Она происходит как бы изнутри. Эти люди работали десятилетиями в системе исполнения наказания, сохраняют советские еще традиции, ненавидят, как говорится, интеллигенцию, там в том числе ненавидят любого оппонента и стараются продемонстрировать свою ненависть как могут. Поэтому ситуация тяжелая, а Навальный как бы такое зеркало, что ли, может быть. Такой яркий пример, что из себя представляет система исполнения наказания.
Алина Пинчук, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы», у микрофона Марк Крутов. В Италии, как стало известно в среду, по подозрению в шпионаже в пользу России арестован капитан военно-морских сил. Он служил в генеральном штабе и имел доступ к секретной информации. Вместе с ним был задержан работающий в российском посольстве военнослужащий. Двое сотрудников посольства объявлены персона нон грата в связи с этим инцидентом и высланы из страны. Две недели назад, в середине марта, в столице Болгарии, Софии, прошла спецоперация по задержанию группы офицеров генерального штаба, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Двое российских дипломатов тогда также были высланы. Многие действия подозреваемых были сняты скрытыми камерами, например, как они пересчитывали полученные деньги прямо на рабочих местах. К обоим случаям, если верить болгарским и итальянским властям, оказалась причастна российская военная разведка, ГРУ. На ее счету в последние годы сразу несколько проваленных операций, раскрытых властями стран, где они проводились, а также независимыми расследователями. Одним из таких расследователей является Христо Грозев из Bellingcat. Именно Грозеву и его коллегам из России и других стран удалось первыми раскрыть настоящие имена россиян, пытавшихся в 2018 году отравить новичком Сергея и Юлию Скрипаль. Узнать подробности покушения с помощью того же новичка на болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева, установить личности сотрудников ФСБ, пытавшихся отравить Алексея Навального. Мы попросили Христа Грозева, который сам является гражданином Болгарии и хорошо знает особенности этой страны, рассказать о своих наблюдениях за развитием новых шпионских скандалов в Европе. Христо, вы, наверное, не были удивлены новостями о шпионской операции ГРУ в Болгарии после расследования покушения на Емельяна Гебрева, например, которого пытались отравить новичком, не так ли?
Ну да, конечно, мы наблюдаем за активностью вообще ГРУ и СВР по всем балканским странам, и в Болгарии особенно знаем, что интерес был сфокусирован, поэтому это не было большой неожиданностью. Скорее всего, другие элементы этой операции, которые были раскрыты, стали для нас интересными и неожиданными. Например, масштаб и аутсорсинг, если можно это так назвать.
Расскажите, что вы имеете в виду?
Основной человек, который задержан в этой операции, это бывший офицер из Министерства обороны, который даже отвечал там за отдел военной информации. Это похоже на аналитический отдел ГРУ, такой эквивалент, если можно привести. Но он довольно пожилого возраста, ему где-то 70 с чем-то лет, но до, скажем, 6-7 лет назад он еще преподавал в там болгарских академиях, которые обучают офицеров. И, видимо, он смог и решил как-то подобрать несколько из своих бывших центров, которые он знал по линии академии, и создать мини-ячейку, мини-такую сеть, которая сейчас работает, имеет доступ до сих пор к официальным документам государственной тайны. И вот именно копить эти документы и их передавать своему куратору в посольстве России. Вот в первый раз я вижу такой аутсорсинг, чтобы не напрямую ГРУ и СВР общались с прямыми агентами, а через кого-то.
С одной стороны, кажется, что эта тактика более безопасна. С другой стороны, мы видим, что, в общем-то, это не сработало, и как раз через этого человека удалось разоблачить всю ячейку.
Да, именно так, и это может быть симптомом либо того, что это был все-таки необычный такой эксперимент, что кто-то им предложил, например, этот офицер, мы можем так сделать, и они сказали, давайте попробуем, и что они больше не будут этого делать, либо их уже как-то не интересует количество провалов, потому что в последние годы довольно много, ну и мы, и с вами тоже раскрыли такие операции, которые можно назвать провалами, и что они уже репутационную цену как-то не расценивают, и поэтому делают оппортунистически, там, где получится хорошо, там, где не получится, ну и ничего еще там. А вот дипломатов мы потеряем. И так что вот, не знаю, какой из этих двух, но все-таки это необычная операция.
Стали ли для вас неожиданными фамилии или должности людей, граждан Болгарии, которые с легкостью согласились на эту, назовем ее, работу и оказались вовлечены в это дело?
Фамилии, они были не очень известные, но то, что предсказуемо среди людей старой гвардии, которые учили и работали еще в Советском со своими советскими коллегами, офицерами, то очень легко найти среди них таких предателей, потому что у них есть какая-то неоформленная лояльность к НАТО, не к нынешним союзникам Болгарии, а какая-то теоретическая абстрактная лояльность к кому-то прошлому дружественному государству типа Советского Союза. И вот этот главный куратор этой группы, именно человек, который учился 10 месяцев, он проходил школу ГРУ в Москве еще в советском времени, потом был реально резидент коммунистической Болгарии в Греции какое-то время. То есть у него остались, ну, все эти лояльности того периода, и они как-то не перешли на новый цивилизованный выбор Болгарии. А поскольку в Болгарии не поменялось вообще руководство Министерства обороны, то остались много из этих людей. Я думаю, что только поколенное изменение поменяет это через там 10 лет.
И вот мы переходим к новой операции, которая стала известна вчера в Италии. Здесь, насколько я понимаю, детали известны значительно меньше пока, да? Хотя расследование итальянское было тоже довольно масштабным.
Да, здесь меньше деталей, даже пока мы до конца не уверены. Есть предположение, кто из дипломатов именно высланный, там помощник военного атташе, и, скорее всего, само военное атташе будет сегодня выслан. Но здесь операция очень похожа, потому что тип документов, которые требовались, связанные с операциями и с секретами НАТО, они очень похожи в двух случаях. Уровень доступа и тип самого шпиона, который завербовал ГРУ, тоже очень похожи в обе случаи. Это люди, которые до сих пор работают на какой-то среднем уровне в Министерстве обороны. Так что все очень похоже. Здесь единственное видно, что, скорее всего, отношение было напрямую, один к одному, а не было такой ячейки, как в Болгарии.
Не кажется ли вам странным, что об окончании этих двух похожих операций в разных странах было объявлено с интервалом меньше, чем 2 недели? Такой тайминг может о чем-то говорить?
Может говорить. Во-первых, это не только объявление, сами операции по перехвату проходили вот в этих моментах. И это может означать либо, что сейчас есть какая-то вспышка в попытке со стороны ГРУ и СВР получать информацию военного характера, и именно сейчас их смогли поймать, либо все-таки это нажим, который просто снаружи приходит, и есть, ну, желание или там мотивация, чтобы европейские страны делали чаще, а может быть получали информацию от других партнерских служб. Нельзя не заметить факт, что эти оба операции, они, с одной стороны, проходят вперед сразу после смены администрации в Америке на более, скажем, агрессивную, такую, которая готова более агрессивно вести себя, ну, агрессивно в смысле не закрывать глаза по поводу агрессии со стороны российских спецслужб. Может быть, это и есть одно объяснение, что американские спецслужбы передали информацию о вот именно этих шпионах и не оставили возможность, чтобы эти страны не реагировали. Здесь тоже надо заметить факт, что и Италия, и Болгария являются одним из более мягких европейских стран, которые даже в 2018 году, когда высылали очень много дипломатов европейских стран из Скрипалей, то тогда Болгария ни одного не выслала. Италия выслала в 2 раза меньше, чем другие страны, и считалось это, ну, какое-то проявлением доброй воли к России. То есть эти две страны, они, с одной стороны, может быть, были целью для российских спецслужб, потому что там проще найти шпионов и надеяться, что не будет реакции, если их поймают. А второй вариант, что именно из-за того, что они мягче, ну, скажем, другие спецслужбы, американские, английские, немецкие, передавали именно информацию о такой деятельности спецслужб России, ну, именно чтобы дать срок.
Вы сказали, что информация, которую пыталась получить ГРУ и в Болгарии, и в Италии, тоже похожа. Как, на ваш взгляд, она могла бы быть использована, если смотреть на эти случаи? На первый взгляд кажется, что это, ну, не очень значительная, скажем так, информация. Но, может быть, за этим скрываются какие-то большие возможности?
Ну, здесь надо сравнить эту информацию даже с той, которая была получена благодаря шпиону, который Россия разрабатывала в Австрии. Может быть, помните, что был такой полковник, ну, опять, основной полковник военных служб, ну, военного министерства здесь, который продавал информацию именно по НАТО. Хотя Австрия не является членом НАТО, но она в партнерских отношениях. Она тоже не была на таком очень высоком уровне, на, ну, уровне там тактических операций и вооружений, о котором Россия могла бы получить намного проще. И, скорее всего, имеет полную информацию. Поэтому здесь возникает вопрос, зачем им ГРУ морочиться именно с такими шпионами среднего уровня, которые передают им информацию, которая уже, скорее всего, у них есть. Я думаю, что здесь надо смотреть и гипотезу, что им не сама информация важна, а именно дискредитация самого альянса НАТО и возможность, чтобы страны друг другу стали не доверять. То есть представители Европейского Союза, представители там альянса НАТО стали не доверять друг другу. И что сам факт обнаруживания таких шпионских сетей, он может быть и не так плохой для России. Потому что чем больше, тем меньше доверия друг к другу в НАТО.
И мы знаем, что на примере Австрии, упомянутой вами, так и произошло. Спецслужбы других стран после этого случая перестали делиться с Австрией чувствительной информацией.
Абсолютно. И до сих пор Австрия пытается как-то вернуться на стол вот, общего интереса и делать все возможное. но не получается. Так что это надолго.
Если говорить про ГРУ и другие российские разведывательные службы, можно ли сказать, что разведывательная деятельность России за рубежом является, в принципе, рутиной по мировым меркам, и русские просто хуже умеют скрывать ее? Или, на ваш взгляд, объемы шпионажа выходят за рамки нормального?
Я думаю, что мы не можем знать об успехах, мы знаем только о провалах. Поэтому мы не можем оценить вообще уровень, который идет шпионажа в тех странах, которые не провалов. Я думаю, что то, что Россия пытается получить в качестве информации, это хотя и нелегальный, но легитимный шпионаж. Именно они пытаются получить информацию про натовские вооружения, акции и так далее, и так далее. То, что необычно, это именно, что они работают на довольно низком уровне, там, где прокол может быть довольно простой. Они работают с людьми, которые находятся в финансово затрудненном положении, и поэтому они совершают чаще ошибки. Так что вот это более необычно. Но это, скорее всего, связано опять с тем, что для России репутационная цена очень низка, и поэтому они не боятся таких провалов.
То есть рассчитывать на то, что такие операции, такие демонстративные высылки и так далее каким-то образом заставят Россию уменьшить объем этих действий, не приходится?
Нет. Нет, не приходится. Это вписывается вообще в парадигму виктимизации, если можно так назвать, режима Путина, что вот видите, как нас во всех обвиняют, а намеком все-таки говорится, ну, конечно, мы должны защищать себя, поэтому шпионаж это есть и форма защиты. Поэтому я не вижу, как это уменьшает, будет уменьшать уровень.
О новых связанных с Россией шпионских скандалах в Болгарии и Италии я беседовал с расследователем группы Bellingcat Христо Гроздевым. Тем временем на этой неделе в Лондоне состоялось первое заседание в рамках коронерского расследования смерти жительницы города Эймсбери Дон Стерджес. Стерджес умерла в больнице в июле 2018 года после того, как отравилась нервно-паралитическим веществом «Новичок». Ее муж подарил ей найденный в мусоре флакон духов Нины Ричи, в котором был яд. Британская полиция считает, что этот флакон с «Новичком» выкинули перед или после отравления Сергея и Юлии Скрипаль российские разведчики Александр Мишкин и Анатолий Чепига. Высокий суд Лондона в июле 2020 года постановил, что дополнительное расследование причин смерти Дон Стерджес не будет затрагивать вопрос о причастности российской стороны к инциденту. Однако теперь новый коронер Хезер Хеллет говорит, что без изучения этого вопроса расследование будет неполным. Россия уже выразила в связи с этим свой протест. С нами на связи корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Беата Троицкая, которую я прежде всего хочу спросить, что представляет из себя коронерское расследование, что является его целью и какие у него могут быть итоги? Беата.
Дело в том, что на данный момент это предварительное слушание об определении объема исследования фактов. Это звучит немножко сложно, но на самом деле это означает, что на данном этапе коронер рассматривает, какие вопросы вообще имеют право на то, чтобы быть рассмотренными. Коронер на самом деле это должностное лицо, которое расследует необычные обстоятельства смерти. И в его или ее обязанности входит непосредственное установление причин этой смерти. Хелен Халет, не первый коронер, работающий по этому делу, до этого делом занимался некий Дэвид Ридли из графства Лучшер, то есть того самого графства, где находится город Солсбери, где в марте 2018 года был предположительно отравлен Сергей Скрипаль. И Дэвид Ридли считал, что в его обязанности не входит глобальное рассмотрение, откуда новичок или вот этот нервно-паралитический яд взялся в Великобритании. То есть он считал, что в его полномочия входит исключительно установление связи между смертью Дон Стерджес и появлением в марте 2018 года предположительно двух агентов российского ГРУ. Высокий суд Лондона, как вы сказали, с ним не согласился. В августе прошлого года было принято решение о том, что господин Ридли слишком узко трактовал свои полномочия. И таким образом с января этого года у дела появился новый коронер, бывшая судья апелляционного суда Хелен Халет. Она выслушала обе стороны, та сторона семьи Дон Стерджес и представители правительства, то есть Министерство внутренних дел Хоум-офиса, и решила, что на самом деле ответить на вопрос, то есть выполнить свои прямые обязанности, ответить на вопрос непосредственно о причине смерти Дон Стерджес не будет возможным без установления, откуда взялся новичок на территории Великобритании и кто за этим стоит. Что касается успехов этого расследования, то здесь не все однозначно, поскольку, несмотря на то, что у госпожи Халет достаточно большие полномочия, она не имеет права запрашивать секретные документы. упомянутый, например, от правительства. А правительство в лице своего представителя, адвоката, уже заявило, что доступа к этим секретным документам у судьи, у коронера не будет. Поэтому весь смысл вот этого расследования, он теперь как бы под вопросом. Все будет зависеть от того, какие доказательства будут представлены, и в конце концов, не будет ли еще раз это решение каким-то образом опротестовано.
Как коронерское расследование сочетается с расследованием Скотланд-Ярда?
Коронерское расследование публичное. Им занимается независимый какой-то деятель, в основном это бывший судья или какое-то должностное лицо, какой-то бывший министр. И он или она имеет право делать все то же, что делает судья. То есть они могут вызывать свидетелей, запрашивать показания, письменные, устные, исследовать доказательства и потом приходить к какому-то определенному выводу, на основании которого уже правительство должно как бы принимать какие-то действия. По крайней мере, когда семья Дон Стержес заявила о том, что вот они не верят в то, что правительство говорит им правду, то правительство скрывает от них какие-то факты, обстоятельства гибели. То есть, заявив об этом в полицию, семья не может добиться ничего. Они не могут услышать никакой дополнительной информации, кроме того, что как бы полиция очень дозированно выдает в публичное поле. А здесь все-таки это независимое расследование, которое имеет какие-то шансы на то, чтобы правда наконец стала явью. Скорее всего, эксперты сходятся на о том, что здесь вступают в игру опасения о национальной безопасности. Потому что мы до сих пор не знаем, каким образом эти агенты были установлены. То есть мы можем судить об этой истории только из того, что мы читали в расследованиях Беллинкэта фактически. Фактически само британское правительство, британская разведка никаких данных в публичное поле не выдавала. И у них, видимо, есть еще какие-то дополнительные сведения, к которым не имеют доступа публичные расследования, такие как Беллинкэт. Поэтому вполне возможно, что Британия играет просто на паритет. Они не хотят раскрывать то, что они еще сами знают. Вполне возможно, есть какие-то еще подозрения о других попытках отравлений или вот этих hostile actions, враждебных действиях на территории Великобритании. Если раскрыть методы, которым они достают информацию в одном случае, можно как-то каким-то образом себя скомпрометировать. То есть мне кажется, что весь вопрос в этом. А на самом деле, кто же его знает? Вряд ли то, что произошло на вот этой неделе, можно как-то классифицировать как отношение британского правительства к России. То есть мы определенно совершенно видим, что это решение одной судьи, которое на самом деле еще предварительное. И правительство в лице своего адвоката, оно как раз очень агрессивно борется против этого решения. То есть там выступал адвокат, который говорил, что если мы не сможем установить с точностью, что случилось, а для того, чтобы определить, действительно ли была Россия вот именно в этом случае, стояла именно за этим отравлением, то нужно смотреть на действия России глобально, по всему миру. Мы не можем обеспечить такой уровень сотрудничества. Во-первых, это займет несколько лет, и мы своих сотрудников вынуждены будем перебрасывать с актуальных угроз на, собственно, подготовку вот этих доказательств. А во-вторых, мы не сможем гармонично обеспечить сотрудничество с другими странами, в которые тоже подозревают Россию вот в этих враждебных действиях на своей территории. То есть это будет уже слишком затратное мероприятие, вот это все расследование. Поэтому правительство на самом деле хочет идти дальше. У них есть какие-то свои соображения, но какие, мы давайте не будем об этом спекулировать, оставим это за ними.
Спасибо, Беата. О коронерском расследовании смерти от новичка жительницы британского города Эймсбери Дон Стерджес мы беседовали с корреспондентом «Радио Свобода» в Лондоне Беатой Троицкой. Вы слушаете «Время свободы», у микрофона Марк Крутов. А в завершение информационного дайджеста «Время свободы» история из Тбилиси, откуда накануне, после празднования своего дня рождения, был вынужден спешно ретироваться российский журналист Владимир Познер. Что произошло? Из Тбилиси передает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Утром четверга известный российский журналист и телеведущий Владимир Познер вместе с друзьями покинули Грузию, вылетев на частном самолете в Москву. Господин Познер планировал отметить в дружеском кругу свой день рождения. 1 апреля ему исполнилось 87 лет. Причем Познер в последние годы несколько раз отмечал юбилей на грузинских курортах. Но на этот раз Грузия встретила его негостеприимно. Местная оппозиция выразила протест еще до приземления частного самолета с россиянами в Тбилиси. Вечером в среду гостей из России в аэропорту по имени Шота Руставели встречали несколько съемочных камер оппозиционных телекомпаний. Задать вопросы Владимиру Познеру им не удалось. Одновременно у гостиницы «Винотель» в Старом Тбилиси собрались сотни активистов антиправительственных организаций, близких к оппозиционным партиям. Когда Познер вместе с другими туристами приехали поужинать, вокруг отеля начались стычки между пикетчиками и полицией. Протестующие даже смогли временно отключить свет в зале, где ужинали гости. При этом они выкрикивали оскорбительные лозунги в адрес Владимира Путина, называли Познера другом российского президента и обвиняли телеведущего в том, что он не признает Абхазию и Южную Осетию частями Грузии. Полиция отреагировала мгновенно. «Винотель» оштрафован на 10 тысяч лари, примерно 2900 долларов, а каждого из более 30 россиян, в том числе самого юбиляра, за нарушение правил карантина оштрафовали на 2000 лари, 560 долларов. Из «Винотель» гости под усиленной охраной полиции отправились ночевать в тбилисский отель «Румс», но спокойно поспать им не дали. Оппозиционеры и активисты НКО забросали окна гостиницы яйцами, написали на асфальте «Познер, убирайся из Грузии» и попытались блокировать вход в отель, но полиция их оттеснила. Главное мероприятие юбилея должно было состояться в пригороде Тбилиси, где для Владимира Познера заказали роскошный банкет по случаю дня рождения, но российские журналисты и его друзья все-таки решили вылететь из Тбилиси. Бывший госминистр по примирению и гражданскому равноправию, конфликтолог Паата Закаришвили сказал в интервью «Радио Свобода», что так поступать журналистам только из-за его взглядов неправильно, но Познер и другие россияне все-таки нарушили правила поведения при комендантском часе и пандемии.
Если Познера считают пропагандистом Кремля, я тоже так его считаю. То есть нигде не прописано, что пропагандистов нельзя пускаться. Это может быть твое личное отношение.
Заявил Паата Закаришвили. Инцидент с группой российских туристов наверняка больно ударит по туриндустрии Грузии, в значительной степени зависящей от притока российских туристов. В 2019 году, после так называемой «Гавриловской ночи», когда оппозиция попыталась сорвать заседание Межпарламентской ассамблеи православия с участием депутатов Государственной Думы, президент Путин специальным указом запретил прямые авиарейсы в грузинские города. Этот запрет не снят до сих пор, а после произошедшего в ночь на четверг с российскими гражданами санкции могут еще более ужесточиться. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
На этом мы завершаем дайджест «Время свободы» за четверг, 1 апреля. Слушайте нас на сайте русской службы «Радио Свобода» свобода.org и на основных платформах подкастов. Продюсер выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Марк Крутов. Всего вам доброго!
Студия подкастов «Радио Свобода».